Ольга Дунаевская. «Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах», читает автор. Предуведомление. Текст, который вы открываете, посвящен русской еде в ее изначальном варианте. Становление русского меню, причины и традиции, которые сделали его таким, а не иным, его возрастные изменения – вот то, что меня занимало, когда я бралась за эту работу. Но история еды тесно связана с событиями частной человеческой жизни. Поэтому иногда вы будете сталкиваться с биографическими экскурсами, способными, на мой взгляд, осязаемо дополнить сухой гастрономический пассаж. Текст состоит из трех основных частей. Собственный исторического очерка. В нем естественным образом будут и описания некоторых блюд и технологии их изготовления, однако без деталей. Словаря блюд и терминов, в основном упомянутых в очерке. И, наконец, тех рецептов, которые, с моей точки зрения, могут быть без особого труда воспроизведены на современной кухне, являясь при этом аутентичными. Поговорим мы и об утваре, которую использовали на старинной поварне. Кухня – это немецкое слово, оно появилось в языке лишь в XVIII веке. И о том, в чем хранились заготовки и как делались припасы, о столовой посуде, из которой ели и пили наши предки. Узнаем меню как богатого, так и крестьянского обеда. Поговорим о том, кто и что ел в пост. Разберемся, от каких родителей произошел ресторан в России и что представлял собой первый русский фастфуд. Отдельного разговора достойна этнофилологическая тема, а именно блюда, подававшиеся в праздники, как религиозные, так и народные, а также бытование еды в фольклоре, пословицы, поговорки, идиомы, связанные с пищей. Должна сказать, что работать над этим текстом было увлекательно, потому что всегда интересно знать свою историю в любых областях жизни. И хоть, конечно, текст этот во многом компилятивный, то есть он не мог бы появиться на свет без множества других текстов и книжек, которые я прочла, все же по ходу дела приходилось думать и уточнять некоторые термины, наименования блюд, их этимологию, то есть происхождение того или иного названия, а также делать свои выводы по разным сюжетам. А кроме того, работа над ним очень помогла мне в трудную минуту жизни. Смею надеяться, что хотя бы некоторым слушателям этого опуса затронутые в нем сюжеты тоже покажутся интересными, а уточненные наименования – обоснованными. Глава первая. «Хлеб да сыто, вот мы и сыты». Формирование национального съестного меню. С каким только видом человеческой деятельности не сравнивая работу повара – и с работой разведчика, и поэта, и художника. На мой же взгляд, она ближе всего к бытовому волшебству. Ну и немножечко к профессии медика. Ты берешь простой и грубый продукт, часто совершенно несъедобный в первоначальном виде, соединяешь его с массой других продуктов, приправ, специй, и получаешь нечто новое, невероятное и очень вкусное. Ну и, конечно, ты помнишь основную заповедь Эскулапа «Не навреди». Ведь еда – это то главное, чем занят родившийся человек и что сопровождает нас всю нашу жизнь. Это то горючее, без подпитки которым наш двигатель, человеческий организм, не способен работать. Поэтому кухня – равноправная часть жизни и культуры любого народа. Проведя в тишине и безвестности крестьянское детство, дворянское отрочество и советскую юность, русская кухня напоминает о себе, по видимости, совсем не кстати. Сытная, обильная, жирная, ложка в сметане должна стоять. Русская кухня казалась обречена на вытеснение более здоровыми кулинарными традициями, средиземноморской или японской. Однако в то же время, как производители и потребители продуктов борются с жирами, калориями и холестерином, русские рестораны стали весьма посещаемыми. Как же складывался традиционный русский набор блюд и каковы основные принципы их изготовления? Россия и разрезанные на отдельные княжества и сложившиеся в единое государство всегда была огромной инертной массой, с бесконечными плохо проезжими дорогами, долгой зимой, трудной и влажной весной, такой же осенью и часто плохим летом, то слишком засушливым, то слишком холодным или слишком дождливым. Подобный климат на основной территории страны не располагал к богатому ассортименту продуктов. Чуть не половину года здесь холодно, на некоторых территориях и дольше. А северному народу, да еще крупногабаритному, русские в среднем были выше средиземноморских народов. Без сытной пищи не выжить. Традиционная русская кухня, пишет историк Костомаров, была вполне национальная, то есть основывалась на обычае, а не на искусстве. Лучшая повариха была та, которая присмотрелась, как готовится у людей. Изменения в кушаньях водились незаметно. Кушанья были просты и неразнообразны, хотя столы русские отличались огромным количеством блюд. Большая часть этих блюд были похожи одно на другое. По традиции, состоятельные люди делали роспись своего меню чуть ли не на год вперед. Под определенный набор продуктов выделялись необходимые средства, отводились места для хранения. Меню сообразовывалось с постами и церковными праздниками. Почти полгода на Руси длились православные посты. Они соблюдались всеми, и царем, и крестьянином. Так что русский съестной календарь делился на постный и скоромный. Забавно, что слово «скоромный» созвучно со словом «скромный», но имеет совсем другое значение – «жирный», «масляный», «разгульный». Оно происходит от общеславянского «скорм» – «жир». Хотя соблюдался запланированный список блюд и не очень жестко, всегда можно было заменить одно кушанье другим по хотению. Припасы делились на 5 наименований – растительные, мучнистые, молочные, рыбные, мясные. Начнем наш разговор, конечно же, с хлеба. Поскольку даже если в доме пусто, но есть кусок хлеба и немного воды, можно еще как-то продержаться. Выражение «жить на воде и хлебе» как минимальном возможном запасе вполне обосновано. Помню, как знакомые родители, просидевшие в ГУЛАГе четверть века и попавшие туда 19-летним юношей, рассказывал, что после освобождения он был в отчаянии. Нет ни одежды, ни денег, ни жилья, ни близких. Все за эти годы погибли, кто на войне, кто в лагере, а кто в блокадном Ленинграде. Он был родом оттуда. Профессии тоже не было. И он с тоской подумал, что скоро придется умирать с голоду. Лагерников на работу не брали. И вот, войдя в буфет на полустанке, куда его довезли после освобождения, он не поверил своим глазам. В вазах на каждом столе стоял крупно накромсанный серый формовой хлеб. Он взял себе чаю с сахаром за 3 копейки и, глотая с чаем слезы, сказал себе: «Хлеб есть, значит, еще поживем». В конце 50-х-60-е годы 20 века хлеб в столовых и вообще в точках общепита давали бесплатно. Итак, хлебенное. Какой хлеб в старые времена ели русские, как бедные, так и богатые? Ржаной. Его даже предпочитали белому, справедливо считая более здоровым для желудка. Слово «хлеб» общее для многих языков – общеславянского, готского, раннегерманского и других. Означает «выпечка из муки». У древних также называлась и емкость для выпечки. На Руси к ржаной муке иногда примешивали и ячневую, ее называли «ячная». Она делается из ячменя. Пшеничную муку использовали для церковных нужд, на ней пекли просфоры, а в быту она шла на выпечку, например, калачей. Итак, калач. Этот чудесный и почему-то вышедший из ассортимента пекарен хлеб еще в 80-е годы 20 века можно было купить во многих булочных. Он бывал 2 сортов – глянцевый с поджаристой корочкой на губе и на ручке, и матовый, совсем белый, невероятно пористый, да еще щедро обсыпанный мукой. С другими продуктами рядом не положишь, все обмучнит. Помню, как, идучи из школы, всегда заходила в булочную между школой и домом и покупала там этот мягкий, обычно еще теплый хлеб. Он стоил 10 копеек и был похож на большой белый замок. Его удобно носить за ручку, как дамскую сумочку, а попутно откусывать нежнейшие куски. Может, благодаря своей форме калач был одним из первых русских фастфудов. Его покупали для перекуса, ели часто грязными руками, держа за эту самую ручку. А ее потом отдавали нищим. Отсюда и выражение «дошел до ручки». Оно имеет 2 значения. «Дошел до предела возможного, съел все, что естся». И второе «опустился до того, что и ручку съел». Часть сумочки калача, которая внахлёст закрывает мякиш, называется губа. Когда выпекали калач, на нем делали специальный надрез. Губу раскатывали, потом посыпали мукой и прикрывали ею вкусную сумку замочек. Так губу закатывали. И возникла поговорка «что губу раскатал?», хотя раньше говорили «закатать губу» в значении «сильно чего-то захотеть». Со временем в уже готовом калаче эту губу начали приподнимать и мазать маслом, которое быстро пропитывало теплый пушистый мякиш. А позже стали часть мякиша вынимать и начинять калач рубленым мясом, например. Вот и готов вкуснейший прадед гамбургера. Добавляли в калачи и кусочки сельди, и любую другую начинку. Калачи выпекали из очень хорошей муки. Она называлась крупитчатая, хотя вообще-то была, наоборот, самого мелкого или тонкого, как говорили, помола. К слову, весь хлеб на Руси выпекался раньше без соли. Слово «калач» происходит от общеславянского «круглый». И на Руси известны были разные виды калачей. К примеру, братские калачи, большие круглые булки, они делались из более грубой толченой муки. Она изготавливалась из пропаренных, потом высушенных, а после еще и обжаренных зерен. Ее толкли, а не мололи. Были еще и смесные калачи из смеси пшеничной и ржаной муки. Такие, кстати, любили при царском дворе. Калачи, ситники, сайки сейчас исчезли, зато к нам вернулся старинный подовый хлеб. Это хлеб, выпеченный не в форме, не формовой, который в народе называют кирпичик. Подовый пекли в нижней части печного свода, который имел название под. Он прогревался до 200 градусов Цельсия. После топки, когда сгорали дрова, из пода выгребали золу, выметали ее гусиным крылом и на ее место с помощью хлебной лопаты сажали будущие хлебины. Выпекавшим не полагалось разговаривать, чтобы не вспугнуть хлеб. Подовый считается полезным хлебом, он содержит в себе мало влаги. Но это все же был хлеб для людей с достатком. Какой хлеб ели бедняки? Часто это был отрубной хлеб. В муку добавляли отруби и даже в голодные годы измельченную траву. Тесто замешивали в огромных катках и хранили квашню в подполе. Брали куски для опары и выпекали по мере надобности. Последняя порция теста была перекисшая. Корка у такого хлеба была жесткая, неугрызная, поэтому его еще горячим заворачивали в мокрую ветошь, чтобы корку размягчить. А зимой такие хлебины выносили испеченными в сени. Там они замораживались и хранились впрок.